Издательство «Миф», представляет.
Издательство «Миф» представляет. Стася Мэн. Ives и Malone. Спасибо группе «Немного нервно» за вдохновение. Дарье за то, что поддерживала меня и помогала с рифмами. Елизавете, Жеке и Нае за то, что ждали роман и помогали ловить блох. Екатерине Званцовой за мудрость и участие. Читает Аля Уддинова. Пролог. Зима выдалась затяжная. Еще в ноябре городок завалило снегом, и старики обрадовались. Землю будто пуховой периной укрыло. В декабре сковало жестокими морозами, и старики забеспокоились. Ох, деревья трещат, как бы беды не вышло. В январе непогода отрезала городок от остальной страны, и старики стали судачить о том, сколько людей замерзло в снегах, пытаясь выбраться. К февралю, ветреному и снежному, стариков осталось немного, да и те сидели по домам. А март хоть и позволил торговцам добраться до рынков и измученных людей, но теплом не баловал. Все это время в графском поместье тревожились о госпоже. Беременность ее проходила тяжело, а доктор не мог пробиться к ней из-за суровой погоды. Слуги говорили шепотом. Граф почти не покидал спальни любимой жены, а юный Джозеф Мэлоун по ночам плакал в подушку, но тихо, чтобы никто не услышал. Ведь мужчины их рода гордые и непоколебимые. Так всегда говорил отец. И вот в начале апреля, когда давящая атмосфера стала совсем невыносимой, в особняке засуетились. Служанки с тазами теплой воды и чистыми полотнами ткани поспешили в комнату графини. Срок подошел, и теперь решалась судьба семьи. Что будет с землями, с поместьями, с лесом и рекой, которые принадлежали роду с незапамятных времен, со всей собственностью Малоунов по праву крови? Той самой крови, что давала им возможности, привилегии и защиту от нелюдей столько поколений. «Дорогой Уолтер, мне неприятно об этом сообщать, ведь я считаю себя вашим другом, но именно поэтому я взял на себя обязанность предупредить вас. Срок истекает. Вы писали, что леди Эдит готовится разрешиться от бремени, но с тех пор прошло несколько недель». Надеюсь, все хорошо, просто письма идут очень медленно из-за этой жуткой непогоды. В любом случае, я ходатайствовал за вас, чтобы заморозить процедуру исключения еще на 3,5 недели. Но если ничего не изменится, то в июне вы больше не будете членом Палаты лордов-основателей, а 70% собственности семьи Мэлоун отойдут королевству. Прошу, ответьте мне как можно скорее. Искренне ваш, Арчибальд Грейсдор. Герцог Грейсдор. Лист, исписанный убористым почерком бывшего однокурсника, занимал главное место на отполированной столешнице красного дерева и притягивал взгляд. Граф Уолтер Мэлоун решительно шагнул к столу, быстрым движением сложил послание, но убрать его в конверт смог только со второй попытки. Так дрожали пальцы. Как ни старался он отвлечься, строчки все еще плыли перед глазами. Грейсдор умолчал о том, что еще 20% владений распределят между собой члены палаты, а всю библиотеку с книгами по теории и практике магического искусства заберет тайная служба Ее Величества. Знания, что столетиями собирали предки, похоронят в подвалах Касла, больше никто не сможет ими воспользоваться. А что останется Мэлоуном? Жалкие гроши. И титул. Уолтер взглянул в окно. Небо наконец-то сияло синевой, солнце проливало живительное тепло на парк. Эдит любила смотреть, как после зимы весна отогревает природу, и аллеи стройных тополей окутываются дымкой молодой листвы. Эдит не видела трагедии в том, что Джозеф родился обычным, и она не боялась, что таким же родится их второй ребенок. А Уолтер боялся. Теперь он боялся еще и того, что жена не переживет эти роды. Поэтому, когда в коридоре раздались быстрые шаги, граф сцепил пальцы, стараясь унять дрожь, но тщетно. 3 быстрых удара в дверь. Тук-тук-тук. Такой простой звук заставил сердце забиться еще чаще. «Заходи». Если бы служанка хоть немного помедлила с ответом, Уолтер, наверное, скончался бы от страха. Руки и передник девушки были измазаны кровью, кое-где побуревшей. Он даже не рассмотрел ее счастливого лица. «Мальчик, милорд, здоровый!» Уолтер не смог сдержать прерывистого вздоха. «Как Эдит?» «Миледи отдыхает, сэр. Очень вымоталась, но жива и скоро поправится», — так сказала повитуха. «Хочу посмотреть на сына». Служанка присела в Книксоне и вышла из комнаты. Уолтер последовал за ней. Кабинет находился в старом крыле особняка. Коридор, что соединял его с новым, украшали фамильные портреты, по 6 с каждой стороны. Проходя мимо, Уолтер безучастно смотрел, как синего глаз предков темнеет до карева, а волосы из черных выцветают в русы. В детстве он обиженно рассматривал первого Малоуна. Его синие радужки, черные, словно крыло ворона, волосы, богатые доспехи и меч. Особенный меч. Семейную реликвию. Брать его Уолтеру запрещалось, потому что он родился обычным. Смешно, но теперь также рассматривал картину Джозеф. Также расспрашивал о мече, также обижался, когда клинок запрещали трогать. В сердце Уолтера вспыхнула неожиданная нежность к старшему сыну. Эдит любила его беззаветно, как, наверное, все матери любят своих детей. Но в душе Уолтера жило неискоренимое разочарование. Мальчик это чувствовал, но не понимал, что не так. А Уолтер не мог сказать ему, что не так — это их жидкая кровь. Обычная. Чувствовал ли отец Уолтера то же самое? Он не знал. «Милорд?» Кажется, служанка обращалась к нему не первый раз, но нетерпение скрывала старательно, лишь пальцы подрагивали на ручке при открытой двери. «Спасибо. Можешь идти». Шаги прислуги стихли, но Уолтер все так же стоял на пороге, не решаясь его переступить. В темной спальне его ждал не только сын, но и ответ на судьбоносный вопрос. Граф Мэлоун и хотел, и боялся его получить. Наконец он собрался с духом, шагнул в комнату, где отдыхали жена и младенец. Осторожно пройдя к кровати, Уолтер всмотрелся в лицо Эдит. Да, измождена, да, бледна, но видно, что сон ее крепок и целителен. Уолтер заботливо поправил одеяло, отвел с лица жены прядку волос, все еще влажную от пота, и только потом повернулся к колыбели. Ребенок не спал. Он лежал тихо, умытый, завернутый в чистое, и изучал лицо отца своими синими глазенками. В груди Уолтера ёкнуло, а губы задрожали. «Назовем тебя Кристофер», — тихо прошептал он. «В честь основателя семьи. Согласен». Малыш молчал, теперь рассматривая что-то за спиной отца, но ослепленной радостью Уолтер этого не замечал. Он и не смог бы увидеть ни крату, стоявшую позади, ни яркие искры Винки, кружившие над колыбелью, ни Брауни в углу. Старый особняк оживал. Заключенные в нем силы проснулись, готовые служить наследнику волшебной крови. Порыв ветра разметал сухие листья по углам огромной бальной залы, в глубине которой возвышался трон. Сидевший на нем мужчина вскинул голову, прищурился и рассмеялся. Смех закружился по помещению, взлетая к высокому потолку, отражаясь от темных зеркал. В нем звучало искреннее счастье. Да, ожидание не закончилось, но появился шанс. Первый за сотни лет заточения шанс отомстить. А если так, то она тоже это почувствовала. Она найдет этот шанс и приведет. И тогда по идеальным губам мужчины скользнула жестокая предвкушающая улыбка. О, жалкие людишки ответят за то, что сотворили с ним и его сородичами.